Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в студии интернет-радио «Логос» начинает работу школа духовной безопасности. Школа с одноименным названием существует в соборе святого благоверного князя Александра Невского. И мы решили опыт работы этой школы воспроизвести здесь, у нас, в студии. И поможет нам в этом руководитель информационного отдела, руководитель школы духовной безопасности Олег Владимирович Заев. Здравствуйте, Олег Владимирович.
Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Я позволю себе вот такое, может быть, упрощение и спущусь к такой фразе, что спрос рождает предложение. Можем ли мы говорить о том, что предложение храма Александра Невского открыть школу духовной безопасности отвечает на запрос? На запрос жителей Новосибирска и, возможно, не только Новосибирска, на ориентирование в вопросах духовной безопасности.
Собственно, занимаюсь вопросами духовности, изучением существующих религиозных практик. На протяжении 20 лет мы пришли к заключению, что большинство людей ищет такие ответы на то, кто же они такие есть, почему и по каким причинам внутри возникает переживание, почему возникает страх, вот с какими реально силами человек столкнулся в рамках той или иной практики, правильно ли понимать восприятие мира или происхождение мира вот таким-то образом. И учитывая, что на сегодняшний день существует огромное количество тренингов личностного роста, куда идут люди для того, чтобы познать себя и усовершиться, то совершенно закономерно и справедливо сказать, что действительно спрос рождает предложение. И я почитаю долгом церкви отвечать на те духовные запросы, которые есть у наших граждан. Учитывая, что появлению школы духовной безопасности предшествовал ряд очень важных процессов, и те люди, которые были выведены из вот всевозможных программ, они в конце концов сказали, что почему бы нам самим не заняться вот тиражированием той информации, которую каждый человек, проходя курс реабилитации в рамках работы информационного центра, да, не пора ли это все рассказать людям.
То есть, по сути, взамен одной религиозной практики предложить другую, или я ошибаюсь?
В сущности...
И, извините, пожалуйста, да. Религиозная практика и духовная практика. Это вот какая-то есть градация, или это настолько общий вопрос, и человек сам не понимает, религиозную практику ему предлагают практиковать, духовную практику?
Разобраться в этих вопросах современному человеку крайне сложно, и отличить, где он получает психологическую помощь, а где это уже связано с изменением его мировоззрения. Большинство людей, на самом деле, не знает ответа на этот вопрос. Они идут во всевозможные психологические кружки, курсы, тренинги, а выясняется, что незаметно для них у них изменили мировоззрение. И, соответственно, это уже не то, зачем пришел человек.
И в этом сокрыта уже та опасность духовная.
Совершенно верно.
Которую вы пытаетесь противостоять.
Да, и если попытаться вот объяснить еще, предваряя только все то, что мы расскажем нашим дорогим радиослушателям, то оказывается, что человеку совершенно необходимо общее представление о том мире, в котором он живет.
Частью которого он является.
И частью которого, да, он является, неизбежно является. То, соответственно, получить представление о том, кто же он есть, он должен в рамках уже каких-то существующих систем. В противном случае он оказывается в режиме личного индивидуального поиска, а с точки зрения христианства этот мир неоднороден, и наличие в нем совершенно враждебных для человека сил может закончиться трагично для самого человека, поскольку эти силы превосходят потенциал человека и могут его погубить. Заканчивается это в ряде случаев суицидально, или человек попадает в психиатрические клиники.
Ну да, в этом какой-то парадокс трагический, что априори душа христианка, но эта душа в познании своей христианской природы может пройти такие страшные испытания, такие дебри, чтобы, да, это зерно в итоге почувствовать.
Да, и вот мы должны сказать нашим радиослушателям, что не все люди, встав на эти пути, мягко говоря, выживают. Поэтому мы, беспокоясь о наших согражданах, стараемся упредить развитие этой ситуации по отрицательному направлению.
И вот человек приходит в вашу школу духовной безопасности и, как я понимаю, начинает воспринимать определенную информацию. С чего вы начинаете?
Давайте скажем самые общие слова для первого случая. Итак, в основе работы школы духовной безопасности лежат вопросы антропологического характера. То есть, что же знает христианство, что оно может предложить для человека о нем самом? К удивлению, оказывается, что христианство действительно может предложить человеку достаточно глубокий информационный материал о том, как происходит работа его души, как происходит восприятие информации, по каким причинам человек получает то или иное убеждение. Есть у него совесть или ее нет? Если совесть есть, то...
Почему она спит?
Ну да, либо она не работает, спит, почему она бездействует, вот что может ее разрушить, может ли она вообще быть разрушена, да? Что есть рассудок, если он вообще у человека, что есть сознание человека, и уж если христиане говорят о том, что человек сотворен по образу и подобию Божьему, то где это образ и где это подобие? Вот как вы представите, вообразить? И оказывается, что ответы на эти вопросы есть, и мы можем говорить о том, а как должна душа себя воспринимать, какие параметры правильные, а какие параметры говорят о том, что уже она заболела.
С точки зрения музыкальной, это некий камертон.
Совершенно верно. Совершенно верно. То есть речь идет, вот слово «поверка» – очень правильное слово, потому что для того, чтобы куда-либо отправиться, нужно заручиться правильными приборами навигации. Будь то часы, будь то компас, там, не знаю, будь то угломеры всевозможные, а измерители скорости там.
Вот всё. Хотя, это... я думаю, подчас люди приходят в вашу школу, именно желая понять, а куда им направляться, да? То есть им даже, может быть, конечная цель еще. Неясна.
В этом отношении совершенно справедливо. Школа ориентирована на самый широкий круг людей, которые только-только задаются вопросами о духовном мире, его существовании.
Или духовном целеполагании.
Или духовном целеполагании. Либо это люди, которые столкнулись с трудностями на первых этапах воцерковления, потому что разрыв между сознанием современного человека и теми первичными элементарными требованиями для того, чтобы быть христианином, они все сегодня огромный, почти что запредельный. И большинству людей реально страшно зайти в храм, потому как почувствуешь себя чуждым для себя мире, непонятным и страшным. Поэтому школа ориентирована на самый широкий круг людей. И одно, на самом деле не одно, а их несколько таких правил, это право человека задавать любой вопрос.
В вашей школе,
да? В нашей школе, да. То есть вопросы поощряются в школе, потому что мне, как, может быть, никому другому, известно состояние современного человека, и его страх, внутренний страх выглядеть не так, сказать не так, быть высмеянным, какие-то колкости в свой адрес услышать, и априори каждый человек как ежик защищается, он готов. А когда ему предлагают очень спокойно просто поговорить и задать любые вопросы, то он, очень часто входя во вкус, он начинает получать от этого удовольствие, потому что он наконец-то все то, что он когда-то загнал туда глубоко в душу, опять же потому, что, скорее всего, никто не сможет полноценно ответить на эти вопросы, то он и хранит их где-то там, как в архиве.
И возникает доверие. Это очень важно.
Да, а здесь возникает доверие. И в школе принято не смеяться, естественно, над теми людьми, которые такие вопросы задают. И очень часто они даже задать-то их не умеют, потому что длительное время некому их было задавать. И второй такой важный момент. Считается, что тот вопрос, который задает человек, на самом деле не его вопрос, и не мучает он его на самом деле, а просто он, может быть, даже имеет ответ на этот вопрос, но ему хочется перепроверить, а все ли, в полной ли мере он владеет ответом на этот вопрос. И все эти условия, они помогают человеку просто успокоиться и раскрыться.
И тут такой момент любопытен, но все равно же, задавая вопросы, они отталкиваются от той информации, которую вы им сообщаете. А информация эта очень сложная, потому что полнота христианского взгляда на мир, она бесконечна. Перспективу ее уходит, трудно тоже, да, вообразить, что человек обожествляется, скажем так, да? Но это же какой долгий путь до этого нужно пройти. И, в общем, я хочу вернуться к моменту, с чего вы все-таки еще начинали?
Опять же, мы, собственно, за основу полагаем антропологический материал, то есть рассказ слушающему человеку о том, кто же он с точки зрения христианства. И эта работа, она практически такого, научного плана, научного подхода, потому что с точки зрения научного познания мира человек строит гипотезы. И в том случае, если гипотеза подтверждается наиболее полным образом, то с этого момента считается, с того момента, да, когда это все подтверждается, считается, что...
Открытие. Да.
Ну, либо открытие, либо, да, достаточно полное. То есть можно пользоваться, вот так, можно пользоваться. И в этом смысле, когда человек просто слушает взгляд, один из многих взглядов на мир и на человека в том числе, то он очень часто узнает в этой картине самого себя. Он говорит, да как же, это же обо мне. Это обо мне, причем деться-то некуда. И с этого вот момента, когда человек услышал эту информацию о себе, и она достаточно полно и точно отразила его внутренний мир, его переживания, вот это и делает человека верующим. То есть она располагает его в сторону доверия, а дальше уже по нарастающей человек готов воспринимать информацию другого плана. И о том, какой Бог, и о том, существует ли посмертие. Так вот, в завершении нашей вот первой встречи мы с вами сейчас вот очертим самый такой первичный круг. И опять же, еще раз напомним, что для любого слушающего человека это может быть гипотезой, предположением, чьим-то мнением. И мы, естественно, не можем нарушить свободу слушающего человека и навязать ему...
Да, на право выбирать, принимает он эту гипотезу, да. Будет ли он ее проверять в реальности.
Да, да, совершенно верно. Итак, мы лишь отражаем одну из гипотез, которую однозначно отождествляем с ортодоксальным христианством, то есть с православием. И по мере рассмотрения этой гипотезы о человеке мы будем показывать параллельные взгляды, а как в этом случае выглядит именно этот же аспект в других религиях? А как в других религиях рассматривать человека? И вот такой сравнительный анализ, он поможет нам прояснить очень многие вопросы, которые сегодня в буквальном смысле мучают человечество. Начнем мы с того, что душа человека, вернее, так сказать, человек, вот так, начнем с человека, он рассматривается в христианстве как личность, прежде всего, состоящую из духа, души и тела. И в этом смысле совершенно законно сказать о частях, потому что все уже информированы о том, что одна из частей этой личности когда-нибудь непременно будет положена в гроб и отнесена на погост. И там, по слову Спасителя, который сказал «ты земля», Адам сказал это Адаму, «земля ты в землю отыдешь», вот непреложно уже на протяжении тысячелетий человек следует в землю.
Да, это та из гипотез, которая на поверхности, никто ее оспаривать не смеет.
Совершенно верно. То есть и здесь у большинства людей есть точки пересечения, все с этим соглашаются, поскольку это факт. И в этом смысле, с точки зрения христианства, душа человека по отношению к духу, о котором мы тоже скажем, обладает некоторой телесностью. Ну, опять же, чтобы не запутать людей, мы, конечно, скажем, что у души эта телесность совершенно другого, невидимого плана, и в этом смысле мы должны сказать, что бестелесен только Бог. То есть вот он чистый дух, и никаких форм и тела никакого не имеет. Все остальные твари, с точки зрения христианства, они имеют какое-то плотное тело. Вот. И, скажем, тело ангела мы не видим, а вот тело души мы не видим, естественно. А вот тело уже плотного человека, физическое тело, мы видим.
Ну вот видите, как интересно. То есть душа телесна, а тело в то же время – это дом для души. Или вот тут и начинается уже игра такая разума, что человек пытается соотнести. Да. И тогда, может быть, у него возникает вопрос, если тело – это дом для души, то где же там она? Ну, это достаточно, на самом деле, банальный вопрос. Да. А где же она проживает, эта душа?
Вот. И в этом смысле мы совершенно... логично можем последовать, что если душа выходит из тела, то тело становится просто трупом, то есть оно становится безжизненным. И мне довелось видеть достаточно тяжелую картину умирания онкобольного человека, который постепенно утрачивал чувствительность своего тела. То есть вот душа постепенно разрывала связь с телом, и человек, допустим, свидетельствует, что вот сейчас там полголовы не чувствует, там вот руку, допустим, ногу там не чувствует, туловище, какую-то часть не чувствует, да. И вот постепенно вот это умирание, оно сопровождалось тем, что душа разлучалась вот с телом. И в этом смысле христианство говорит о том, что душа сообщает всему телу саму жизнь. И в этом смысле совершенно логично и закономерно представить душу, повторяющую контуры человеческого тела. И при всем при этом душа уже в свою очередь какую функцию выполняет вот между этими тремя частями? Ну, с одной стороны, она свободна, может делать все, что захочет. И мы по себе знаем, что мы, как в том известном фильме «Девчата», хочу халву ем, хочу пряники, вот, что хочу, то и делаю. Вот. И один человек ходит гулять, другой ходит в кабак, а третий идет в храм. То есть вот у каждого своя свобода.
Но ведь есть же еще взгляд на душу, что тело – это темница для души.
А это мы рассмотрим. Это мы рассмотрим. На более поздних встречах мы это рассмотрим. И вот здесь мы, конечно же, понимаем, передаем нашим радиослушателям понимание святоотеческое, что душа является либо средством восхождения для тела, то есть она сама восходит к духу, да, и подтягивает тело, то есть дисциплинирует и подчиняет его, ну, духу и духовным законам, либо она, оставаясь свободной, соподчиняется телу и начинает выполнять его пожелания, давайте так проще скажем. И в этом смысле человек может, ну, мягко говоря, превратиться вот в существо сверхтелесное, то есть исполнять похоти своего тела, разжигаться в страстях и превращаться, ну, не то что в животное, а в существо гораздо хуже животного.
И вот мне тут интересно, выстраиваются отношения между душой и телом как антагонистические, как необходимо противостоять, необходимо победить это тело, но вот разговор о разрыве между христианством и современным человеком, который, наоборот, тело свое возводит в культ, холит, лелеет его и так далее.
Но здесь мы скажем, что вот в изначальном состоянии, то есть до катастрофы, до грехопадения...
Вот сразу человеку в школе вашей духовной безопасности и про Библию начинаете рассказывать? Мне вот интересно.
Конечно, неизбежно не может существовать христианство без ссылки, без опоры на тексты Священного Писания и без святоотеческого учения. И в этом смысле, конечно же, ну, то есть у всякого действия, у всякого следствия есть своя причина. Нужно объяснить современному человеку, почему же ему сегодня так плохо. И корень этого заключается в том, что человек поврежден. А, и вы знаете, дело в том, что не все люди с этим согласны. Некоторые люди с этим категорически не согласны. Они, напротив, считают, что душа человека не повреждена никоим образом, что нужно ее просто научиться слышать и слушать, и она тогда выведет человека
из
темницы разума.
Отсылка к райским делам, может быть, это какое-то... детское воспоминание о том, когда душа была такова, какова
не
вот...
Не лишено смысла вот это замечание, но, опять же, вот понимая, что время нашей передачи неумолимо заканчивается, я надеюсь продолжить эту тему в следующей передаче.
Хорошо, договорились. Уважаемые радиослушатели, мы продолжим наш разговор на столь сложные и важные темы в следующей нашей беседе с Олегом Владимировичем Заевым, руководителем Школы духовной безопасности при соборе Александра Невского. До свидания, всего доброго.
Всего доброго, до встречи.